6 глава книги «Деяния апостолов», 7 стихов. «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. И мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию. И избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Их поставили пред апостолами, и сии, помолившись, возложили на них руки. И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Вот такое свидетельство. Еще раз хочу вернуться к этому благословенному свидетельству из книги «Деяния апостолов», что жизнь первых верующих характеризовалась удивительным состоянием, когда у множества уверовавших было одно сердце, одна душа, никто ничего не из имения своего не называл своим, но все у них было общее. И опять-таки вот нам хотелось, насколько это возможно, задержать вот это свидетельство, да, о таких, знаете, идеальных отношениях между верующими. Но и 5 глава, о которой мы рассуждали в прошлый раз, и 6 глава книги «Деяний апостолов» напоминает нам о том, что все-таки это еще не Царство Божие, пришедшее в силе. Это жизнь общины, состоящих из людей, а там, где люди, там возникает проблемы. И вот характерное слово, которое мы здесь встречаем в 6 главе, произошел ропот. Не знаю почему, но мне на память приходят 90-е годы, когда, возможно, были такие, знаете, очень многотысячные собрания, и проводились они, как правило, представителями разных родственных конфессий. И вот тогда впервые для наших верующих было необычным то, что вот на таких общениях многочисленных вдруг возникали аплодисменты. В нашей среде, в наших церквах в то время это было как бы вот не принято, и это было таким новшеством, с которым надо было как-то мириться, реагировать. Я помню, Виталий Григорьевич Куликов, он умел такие вещи объяснять. Он начинал так проповедь восторженно всегда: «Братья и сестры, вот сегодня мы собраны здесь и слышим великолепие музыкального служения. И когда мы слушаем служение хора, то мы уже не знаем, на земле мы или уже на небе. Но тут я услышал аплодисменты и понял, что мы еще на земле». Понял, что еще как бы вот... То есть Виталий Григорьевич тем самым давал понять, что там аплодисментов, конечно же, не будет. Но и когда я читаю 6 главу книги «Деяния апостолов», то вот находясь в этом восторженном состоянии, да, от того, что община переживает удивительное состояние, когда никто ничего не называет своим, все у них было общее, каждому по нужде уделялось и так далее. И вдруг вот в этот дискурс, в это повествование врывается хорошо нам знакомое слово «ропот». И когда мы несколько идеализируем жизнь первых христиан, то думаем, что там этого не было. Нет, братья и сестры. Писание ясно говорит о том, что первые христиане встречаются с теми же проблемами, с которыми встречаемся и мы сегодня. Да? И одна из причин, почему происходит ропот, ну, за благословением всегда следует испытание. Какое благословение? Умножение учеников, умножение числа уверовавших. И вот это умножение всегда означает приток людей разных. Приток людей не из нашего родства, не из нашей деревни. Да? То есть, вот, когда умножается церковь, то потенциально умножаются и проблемы, с которыми столкнется церковь. За благословением, за всяким благословением всегда следует, как вот принято говорить, вызов, потенциальный конфликт. И этим объясняется ропот, что, и вот здесь мы узнаем, что в этой ранней общине были евреи, этнические евреи, и были эллинисты. Кто такие эллинисты? Это тоже этнические евреи. Это тоже евреи. Но евреи из стран языческих, как здесь дает нам пояснение текст, то есть это люди, которые родились в языческих местах, в Риме, в Антиохии, в других местах. А как они там оказались? Ну, вот позвольте мне дать толкование. Вот 9 стих, здесь мы читаем. Некоторые из так называемых синагоги либертинцев, киренейцев и александрийцев, некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном. Вот вам адрес, откуда эти эллинисты. Да? Они принадлежали к синагоге вольноотпущенников. Их родители были уведены в плен, стали рабами, а вот дети получили статус вольноотпущенника. И таким образом статус римского гражданина, и они могли вернуться для проживания в те места, откуда были их родители. И часть из этих эллинистов уверовала, присоединились к христианской общине, к последователям Назарянина. Они этнические евреи, но разговорным языком их является уже не арамейский язык, а является греческий язык, то есть язык, на котором они были воспитаны. И, братья и сестры, это очень серьезный фактор. Скажите мне, на каком языке вы молитесь, и я скажу вам, в чем состоит ваше отличие. Этнически это те же самые евреи, но они говорят на другом языке. И, кстати говоря, первая община еще не встречается с большим вызовом, с которым она встретится. С каким? Это пока что еще община, состоящая из представителей одного народа, из еврейского народа. И поэтому еще даже не возникает вопроса, а что делать с язычниками? На каких условиях принимать язычников? Они все евреи. обрезанные восьмой день, соблюдающие субботний день, соблюдающие другие установления. На первоначальном этапе уверовавшие во Христа мало чем отличаются от других иудеев. Петр и Иоанн идут в час молитвы девятой в храм. Уверовавшие собираются в храме. Ни у кого не возникает вопроса даже, нужно или не нужно обрезывать детей, нужно или не нужно соблюдать субботний день. Но как только в двери церкви, в двери общины постучится первый язычник, возникнет серьезная необходимость ответить на вопрос: а эти? Мы-то понятно, мы дети Авраамовы, дети обетования, а эти на каких условиях Бог принимает язычник? Но в шестой главе это этнически одна и та же группа людей. С той разницей, как я уже сказал, что одни говорят на арамейском наречии, другие на греческом языке. И как всегда это бывает, братья и сестры, не спрашивайте, почему это происходит, но, как правило, в первую очередь достается своим, своя рубашка ближе к телу, но не всем хватает. Не всем достается в равной степени, в равной мере. И это производит ропот в церкви, в общине, потому что вдовы эллинистов были пренебрегаемы. В ежедневном раздаянии потребностей. Вот вы знаете, если Господь продлит дни жизни, будем говорить о том, как Бог помог преодолеть непреодолимую преграду между иудеем и язычником. Это была непреодолимая преграда. Но, вы знаете, я вот просто если перенести эту ситуацию на наши дни, то вот мой опыт проживания за океаном, как правило, свидетельствует, что церкви очень мало когда состоят из, скажем, белых людей и чернокожих людей. Очень редко. И те, и другие дети Божии, и те, и другие славят Христа воскресшего, но есть какой-то непреодолимый фактор. То есть, что я хочу сказать? Это не тема сегодняшней проповеди, но вот мечта апостола Павла о том, что настанет время, когда не будет уже ни иудея, ни эллина, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола и женского, пока что остается недостижимой. Вдовицы были пренебрегаемы, и поэтому 12 апостолов, собрав, как здесь сказано, множество учеников, предлагает решение. Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на эту службу. Братья и сестры, проблемы были, они будут возникать, но мудрость состоит в том, чтобы не избегать, не убегать проблем, да? А помолившись, принимать решение. И вот здесь мудрость состоит в том, что 12, я обращаю внимание, здесь говорится о 12 апостолах. а 12. То есть вот тот 12-й ученик, который по жребию присоединился, вот теперь их 12. Что интересно, они принимают решение не коллегиально. Вот так собрались, приняли решение и доложили всем остальным. Нет. 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Вот сегодня все чаще слышны такие мнения, что в церкви не нужно членство. Церковь – это приход. Не нужно связывать людей обязательством членства в церкви. Как это? Ну как, вот есть братья, есть 12 апостолов, они принимают решения, доводят до нас свои решения, все довольны. И даже я слышу такой вопрос: а где вы видите в Писании требования, связанные с членством? Ну, братья и сестры, по крайней мере, здесь. 12 апостолов не принимали, повторяюсь, решения сами коллегиально. Они собрали множество учеников. Так. И доводят до учеников вот проблема, которая возникла, и говорят: братья и сестры, давайте решать. Давайте помолимся Богу и изберем 7 человек, как вот здесь сказано, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. Поэтому все-таки, знаете, конечно же, легче решать вопросы, когда, знаете, решения принимаются коллегиально. Потому что как только умножается число присутствующих, умножается число мнений. Да? Но мы видим здесь, что 12 учеников, 12 апостолов все-таки собирают собрание, выносят этот вопрос. И вот здесь в 5 стихе очень важная фраза: «И угодно было это предложение всему собранию». В 15 главе мы встретим такую характерную фразу: «Угодно нам и Духу Святому». И, конечно же, в собрании, где много очень разных людей, очень трудно добиться единодушия, потому что люди по-разному мыслят, у них свои интересы и так далее. Но все-таки мне представляется, что евангелист Лука полагает здесь пример, образец того, как нужно принимать решения, и право принимать решения принадлежит членам церкви, общине. Тогда и ответственность за принимаемое решение ложится на наши хрупкие плечи. Уже не можем сказать: братья там решили, это их проблема. Нет, это наша проблема. Угодно было это предложение всему собранию. И вот мы должны быть безмерно благодарны автору книги «Деяний», что Дух Святой подсказал ему записать имена 7 братьев, которые были избраны. Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай из города Антиохии, и здесь написано «обращенный из язычников». Я только что сказал, что в общине еще не было ни одного язычника до уверования Корнилия. А как же Николай из Антиохии? Николай из Антиохии стал формально иудеем. Он прежде принял иудаизм и потом присоединился к общине последователей Иисуса Христа, так что с ним даже не возникало вопроса, потому что он был одним из них. Он был одним из учеников, этнически он был язычник, но, приняв иудаизм, он формально стал иудеем. Почему так важно нам знать имена? Потому что имя очень много может сказать о человеке, о его статусе, о его происхождении. И вот, по крайней мере, что мы можем сказать? Что все семь имен, перечисленных, это греческие имена. А это значит, что семь избранных братьев были из числа эллинистов. Были из числа эллинистов. Как мы сегодня склонны решать вопрос? Ну, как правило, избирать людей из своего круга, которые более предсказуемы. А вот тогда они принимают решение избрать семь братьев, представителей как раз вот этого круга эллинистов. Да? И здесь, по-моему, апостолы дают очень хороший пример, принцип делегирования. Да? Делегирование ответственности, подключение к служению других братьев, не боясь, да, не боясь, что это нанесет какой-то урон служению. Эти семь избранных мужей, они были исполнены, они изведаны, то есть хорошо известны, были исполнены Духа Святого и мудрости, были избраны. Вот у меня вопрос возникает, как избирали? Поднятием рук. Кстати говоря, не сказано. Иногда некоторые братья очень категоричны в том отношении, что давайте бросать жребий. Не сказано. Не сказано. Но, очевидно, речь идет об избрании. Избрали, да? То есть осознанное участие в принятии решения. И эти семь братьев как раз представляли вот этих вдовиц, которые были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии хлеба. И вот что они делают? Поставили пред апостолами и сии, помолившись, возложили на них руки. Вот мы видим здесь начало практики возложения рук на служителей. На служителей. Кстати, вот слово «служитель», которое здесь употребляется, это хорошо знакомое нам слово «диакон». Ну, мы не знаем, был ли у них вот этот титул диаконства, но, по крайней мере, когда речь идет о служителях, то это слово хорошо нам знакомое, слово «диакон». И вот они поставили этих семь, помолились, возложили на них руки, и в результате вот то, как начинается текст и заканчивается, 7 стих, «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Текст начинался в 1 стихе, когда умножились ученики, да? И это же подтверждает 7 стих. Число учеников весьма умножилось. И Лука сообщает нам о благословение, которое станет очень скоро серьезным испытанием для первой общины. Почему? Потому что многие из священников покорились вере. В 23 главе мы услышим свидетельство Иакова, брата Господня, о тысячах уверовавших фарисеях. Так? И вот это благословение, которое принесет в общину серьезный вызов, в том числе протест против того, чтобы принимать язычников на условиях веры без всяких дополнительных обязательств. Но таков путь церкви, таков путь общины, братья и сестры. Если мы хотим прожить жизнь тихую и безмятежную, то лучше закрыть двери церкви и, знаете, сохранять только круг людей, которые похожи на нас. Но церковь призвана открыть двери. Церковь призвана быть местом для спасения из всех народов земли. А это значит, что, приглашая людей, мы потенциально должны быть готовы к тому, что они другие, они по-другому мыслят. Вот эти я проиллюстрирую, в частности, чем мышление эллинистов отличается от мышления евреев. Я как-то приводил это сравнение, братья и сестры, прошу прощения заранее, не знаю, насколько вы услышите его правильно, но те из нас, которые выросли в православной семье и с детства ходили в православный храм, унаследовали некоторые, знаете, состояния внутреннего благоговения, да, от православного богослужения, даже не понимая языка церковнославянского, на котором идет литургия. Те из нас, которые не имели отношения к православной церкви с детства или выросли в атеистической семье, до сих пор я слышу свидетельство, что это что-то чуждое, непонятное. Непонятно, я ничего там не получаю. Вот позвольте мне сказать, что для евреев, которые знали язык Библии, а богослужение происходило на языке Библии, на языке Торы, на древнееврейском языке, богослужение в храме представлялось весьма значимым. Но для эллинистов, которые не выросли в этой среде, да, в этой атмосфере, которые не понимали языка богослужения, на котором проходило это служение, для них это пребывание в храме не имело той же значимости, что для евреев. Не этим ли, братья и сестры, объясняется то, что именно из уст эллиниста Стефана звучат слова, которые, в свою очередь, Иисус пророчески предрекал, свидетельствуя о грядущем разрушении в храме. Смотрите, интересно, что по крайней мере, двое из этих семи, Бог использует их, этих двоих, кого? Стефана и Филиппа, в деле благовестия. В деле благовестия. Никто из двенадцати не спешит по повелению Христа идти до края земли, даже в соседнюю Самарию. Никто не спешит. Из их уст мы не слышим свидетельства о том, что Иисус предрекал разрушение храма, но мы слышим это свидетельство из уст Стефана, 13 стих. Этот человек не перестает говорить хульные слова «на святое место сие» и «на закон», «на святое место сие». И 7 глава книги «Деяния апостолов» мы знаем о том, что это заявление Стефана стоило ему весьма дорого. Он заплатил своей жизнью. За что? За свидетельство о том, что настанет время, когда Иисус Назарей, да, мы слышали, как он говорил, 14 стих, что Иисус Назарей разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. А вот это смертельно опасное заявление, братья и сестры. Это смертельно опасное заявление. Я только что сказал недавно, что первые уверовавшие ничем не отличаются от иудеев. Они не нарушают закон. Они живут, как другие иудеи. Они собираются в храме. Но как только из уст Стефана прозвучала угроза в адрес святого места, в адрес храма, это стоило ему жизни. Почему? Потому что среди иудеев есть место для дискуссии, есть разные мнения, что можно, чего нельзя делать в субботу, по какой причине можно разводиться или нельзя разводиться, но если ты хочешь продлить свою жизнь и увидеть дни старости, не упоминай в суе храм. Это святое место. Уже было время, когда был разрушен первый храм. Иудей не мыслит своего существования вне храма. А вот именно Стефан, один из этих семи, из его уст звучит критика в адрес Иерусалимского храма, братья и сестры, и это событие полагает начало водораздела. Начало, когда образуется трещина между иудейской общиной и последователями Иисуса Христа. Именно проповедь Стефана, его дерзновенное провозглашение о грядущем разрушении храма полагает начало, когда иудеи с подозрительностью смотрят на этих же евреев, которые собираются в храме, но тогда иудаизм впервые осознал, какую угрозу несет в себе движение назарян. Но вы знаете, вот за конфликтом следует разрешение. И здесь мы читаем о том, что в те дни, это 8 глава, 1 стих, в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам, Иудеи и Самарии. Происходит возмущение против уверовавших, но это служит благословением. Почему? Потому что ученики рассеялись, вынуждены были пойти по разным местам Иудеи и Самарии, и среди тех, кто пошли в Самарию, оказался Филипп, благовестник, который благовествует об Иисусе Христе самарянам. И, о чудо, еретики, самаряне, с которыми иудеи не сообщаются, приняли благую весть. Вот так удивительным образом действует Бог в истории. Мы не всегда это понимаем, и гонение становится средством благословения. И братья в Иерусалиме сидели, ломали голову, как же они переступят эту преграду между Иудеей и Самарией. Первая преграда непреодолимая, вторая и еще более непреодолимая преграда – барьер между Иудеей и языческим миром. Но Бог подсказывает, в том числе через то, что допускает гонение, в результате которого распространилась проповедь Евангелия, в том числе в пределах Самарии. И это было чудо, которое Бог совершает через Филиппа. Вот таким образом, братья и сестры, еще раз хочу вернуться к тексту, с которого мы начали. Когда возникают проблемы, то первые ученики, собираясь, молились, решали, принимали решения так, что это решение было угодно всему собранию. Мне кажется, что вот здесь для нашей церкви, для нас тоже содержится пример того, как следует поступать в тех случаях, когда возникают проблемные вопросы. И когда братья избирают 7 служителей, то эти 7 становятся проводниками благословения. И то, на что не способны были 12 учеников, а именно пойти за пределы Иудеи и Самарии, на это способны братья из числа эллинистов. Филипп благовествует в Самарии. Вот таким образом жила и развивалась первая христианская община. У них не было, братья и сестры, обращаю ваше внимание, не было готовых решений. Им нужно было размышлять, молиться, принимать советы, чтобы принимать совместные решения. Пусть Господь благословит и нас подражать жизни ранней христианской общины. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.